Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, пятница, декабрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, 0 градусов, ощущается как минус 6, осадки, снег. День войск ПВО сухопутных войск России и 76 лет Михаилу Боярскому, пишет Алексей Кузнецов. Всех поздравляем. Вы сегодня на корпоратив пойдете, спрашивает Виктор. А сегодня какой-то корпоратив, Виктор? Вот у вас на радио есть народный психолог, народный адвокат, народный рокер. А вы кто, Алексей? Вот вы народный кто? Спрашивает Алексей другой. Давайте я буду народный Алексей. Малые зациклены на технике, дня без планшетов прожить не могут, еще и желают всем по планшету, пишет, сложно, слушайте, штангажим, интересно. А малые-то ваши зациклены на планшетах, ну, может, ваши, наши, всех местные, это почему, вот как вы думаете? Народный просветитель, пишет ВЛ. Долину выселяют. Ну, справедливо же, по-моему, пишет J23. Не выселяют, а выселили. Иван говорит, надо отвечать, я и есть народ. Кстати, вот это я понимаю. Иван, благодарю. О, есть народный адвокат, есть народный рокер. А вы кто? А я и есть народ. Да. «Вы наша совесть», пишет Геворг. Ну, это уж чересчур. «Доброе утро, Алексей. Хорошего эфира», пишет Сергей. «Погода класс, поменьше бы баранов на дороге». И нормально. «Доброе утро», пишет Александр. «Откровенно говоря, именно сегодня я чувствовал себя прекрасно на дороге». Это не к слову о том, что я баран на дороге, а в том смысле, что сегодня достаточно свободно именно в городе. Видимо, все поперебились еще на МКАД и до МКАД. Прямо хорошо. Я ехал с удовольствием, приехал в связи с этим пораньше. Никаких проблем. Движение медленное, но... постоянная, без вот каких-то заторов, великолепная, если честно, вот, прекрасно. «Вы наше все, Алексей», пишет Геннадий, ну, спасибо большое, но «наше все» это Александр Сергеевич, конечно, чувство. «Уважаемые пешеходы, оценивайте дорожную ситуацию, что снег не везде пощен, что это значит? Поэтому, подходя к переходу, оцените скорость и, возможно, затормозить возможность, а не тупо идите», пишет Ярослав. Видимо, почищен, вы хотели написать, я понял. «Сегодня еще день нытика», пишет Гамлет. Так это каждый день. Вопрос только в том, насколько вы готовы погрузиться вместе с тем, кто решил, так сказать, излить душу, возливание душ. Давайте скромно. «Народный любимец». «Засчитан за лис или нет?» пишет Юрий. Ну, любимец это все-таки про каких-то, мне кажется, кошечек, собачек. Вот, мне кажется, нет. Вот, Юрий. Не, ну спасибо большое, конечно. И никакой это не за лис. Вот, это оценка объективной реальности. В конечном счете, кто еще будет с утра вставать годами и приходить к вам здесь и общаться с вами? Настолько тепло и весело, дорогие друзья. Вот посмотрите на коллег, которые с вами разговаривают, и, кстати, ну, много лет, например, и по утрам и так далее. Ну, давайте будем говорить открыто. Я не имею в виду тех, которые, у которых по работе должно быть хорошее настроение, понимаете? Ну, вот посмотрите на коллег, именно на журналистов, да, на всех аналитиков и так далее. Смотрите, какие у них тяжелые уже, так сказать, настроения. А я вот сохраняю. Вот я вот сохраняю. А я посмотрел в других источниках, как наши хорошо разбомбили порты в Одессе. До сих пор горит подсолнечное масло, пишет Виктор. Ну, подсолнечное масло в кавычках, да, мы понимаем. Рупор истины, пишет Диван Адав. Боже мой, спасибо большое. Если вы, Алексей, наша совесть, то это значит, что вы не существуете. Мы вас выдумали, вы лицо нашего массового психоза, пишет Федоров. Вот я поэтому сразу и отказался от этого, понимаете? Антихристы будут отмечать день программиста 7 числа, пишет супец Нажористый. Да, 7 января на Украине теперь день программиста. Доброе утро, сколько влажных языков, пишет Юра из Тушина. Юра, что за образы, если честно? Ну, это все омерзительно. Это не влажные языки, это теплые дружеские рукопожатия, это руки все. Мы друг другу жмем руку, понимаете? К чему вот это вот все? Понимаете, если бы была какая-то выгода в том, чтобы мне что-то доброе сказать у людей, а выгоды-то нет никакой абсолютно, ну, то есть ни денег я не дам, ни в отпуск пораньше не отпущу, ни сделаю вид, что не заметил, если из отпуска вы попозже вернетесь. Нет никакой выгоды. Абсолютно. Поэтому все те добрые слова, которые говорят люди мне здесь, они же ведь абсолютно от души. Вот в чем дело. Нет никакого смысла мне льстить. Нет никакого смысла абсолютно и никакой выгоды в том, чтобы мне сказать добрые слова. Это все от души. Это добрые люди, доброму ведущему на доброй радиостанции говорят добрые слова. С наступающим вас! Всех с наступающим, пишет Алексей Давыдов. Да, спасибо большое. Одни подпевалы слушать противно, пишет Денчик. Денчик, это не подпевалы и не противно. Слушать очень приятно, во-первых. А во-вторых, мы единомышленники, понимаете? Не подпевалы какие-то там гнусные, тьфу ты, это вот на Западе, а мы единомышленники, вы понимаете? И поэтому мы друг друга поддерживаем, мы говорим друг другу добрые, справедливые, полные правды слова. Мы говорим друг другу: старик, ты гений. И отвечаем друг другу такой же фразой. Каждый, кто из нас пытается высказать критику в отношении другого, в итоге все равно должен закончить эту критику фразой: «А впрочем, старик, ты гений». И все. Понимаете? Помню, Алексей по вечерам нас заряжал, и было неплохо. А с утра Доренко был, а вечером Гудошников, пишет Вячеслав. Были времена, Вячеслав. Но, понимаете, ничто не вечно, ничто не вечно. На Западе под свинки, пишет Владимир. Амбассадор России, пишет Иван Кузнецов. А вот как только меня послом в какую-нибудь теплую прекрасную страну определят, буду амбассадором России. Вот. Я в этом смысле, конечно, не могу сказать, что сильно завидую, но присмотрелся, так скажем, к карьере Ирады Зейналовой. Она, говорят, в какой-то приятной теплой стране сейчас находится и представляет нашу страну. Как раз-таки она амбассадор вполне себе. Вот. Если вдруг в Министерстве иностранных дел слышат, то, знаете, есть определенные страны, в которых я некоторое время, не все, конечно же, но некоторое время готов был бы представлять интересы нашей страны, безусловно. Недостаточно того, чтобы она была теплой, потому что есть теплые страны, в которых довольно-таки опасно. Хотелось бы какую-нибудь безопасную теплую страну хотя бы на, ну, пускай полгода, пускай полгода. А мы, пишет Иван Кузнецов, во-первых, Иван, никто не отменял интернета. Я могу вам и из теплой страны рассказывать о том, как надо не есть майонез. Без проблем. Это не проблема. Это не проблема. Это первое, что вы должны усвоить. Второе. Я же говорю не навсегда, а на некоторое время. Некоторое время. Просто зарядиться, так скажем, витамином D вот этим всем. Уже не первый журналист перетекает в политику, пишет Толстый на радио. Всяко лучше, чем КВНщики. Большая пауза специально, чтобы все поняли, да, что вот, а? Свалить от нас хочешь, пишет Владимир. Да нет, нести ваше слово в массы, понимаете, в народы, чтобы слышали вас, быть вашим голосом там, где о нас еще, ну, если, или еще, или уже не знают, понимаете, тут два варианта. Какая теплая страна? А Абрау-Дюрсо, пишет Федоров. В Абрау-Дюрсо нас знают, и о нас все прекрасно всем известно. Аврау Дюрсо возглавляет же господин Титов, правильно? Вот мы с ним где-то, наверное, месяцев пару-тройку назад общались. Вполне себе. Можно и в Абрау Дюрсо, но там все и так знают, что туда нести, как, какую идею русскую туда нести. Там и так русская идея сплошь везде. Народный продюсер, пишет Елена. Нет, есть слово специальное, когда какой-то человек несет какую-то идею в массы, но не в свои массы, а идею своих масс в чужие массы. Это как-то называется. Не проповедник, что-то другое. Какое-то очень близкое слово по духовному содержанию. Пророк, пишет Сталиненок. Не, пророк – это тот, кто несет в массы идеи сразу оттуда, понимаете? Сверху, совсем сверху. Да-да. А, нет, другое слово. Подумайте над этим. Оно есть, оно очень точное, оно очень правильное, оно глубокое. И его, вот, евангелист, пишет Александр, ну, евангелист – это человек, который рассказывает о благой вести, да, Евангелие, благая весть. А благая весть заключается в том, что Господь пришел на нашу землю, Иисус Христос, Спаситель наш. Вот, это евангелист, Слово Божие он несет, понимаете, да? Эмиссар или миссионер, пишет Денис, ВЛ говорит, миссионер. Вот миссионер – самое-самое то слово. Безусловно. Пропагандист, пишет Андрей, пропагандист может быть совершенно разным. Совершенно разным. Он может пропагандировать здоровый образ жизни, он может быть вражеским пропагандистом, пропагандируя в кавычках чужие ценности. В кавычках ценности. Да, а может быть хорошим пропагандистом, нашим пропагандистом, пропагандирующим наши ценности. Но в целом миссионер вообще обычно говорят. Комиссар хорошо, в пыльном шлеме и плаще, пишет Александр. Самаритянин, пишет Алексей Валерьевич. О, Алексей Валерьевич, смотри, тезка, прекрасно. Полупроводник, пишет Лис Хитрый. Ну, вы все поняли, короче. Мы разобрались. Философ, пишет Конь Огонь. Нет, философ – это слишком общее понятие. Философ вообще может что угодно рассказывать и каких угодно течений школ философских придерживаться. И это, скорее, так, своя какая-то тема. Но философ может быть миссионером, безусловно. Он может идею его философской, так скажем, школы куда-то изо всех сил нести. Вот. Ну, разные они есть там, какие-нибудь киники, какие-нибудь стоики, может быть, сейчас это не сильно в тренде, но когда-то бывало, ну, знаете. Просветитель, пишет КВМ, все-таки миссионер. Угу. А-то... И отправьте миссионера Гудошникова в Африку к людоедам, пишет Монстр. Во-первых, Африка разнообразна. Африка – огромный континент. Если вы посмотрите на Африку, учитывая те искажения, которые мы получаем при виде карты, вы не сможете оценить размеров Африки. А вот если вы посмотрите на Африку, уже используя, например, глобус, вы поймете, насколько Африка велика. И как много всего интересного есть в Африке. И как, например, Северная Африка, я имею в виду север, да, континента этого, отличается от юга этого континента, запада и востока, и уж тем более центральной части, Его. И Африка – это невероятные миры, о которых нам все-таки, судя по всему, не так много известно. А надо бы интересоваться. Когда мы говорим об Африке с... чувством собственной некой привилегированности, когда мы говорим об Африке, глядя на нее свысока, в силу того, что в какой-то момент в Африке были, очевидно, проблемы, они и сейчас есть, с развитием там технологий и так далее, все, это неправильно. Африка, в широком смысле этого слова, это именно тот континент, где нас во многом, это правда, русских любят, и уважают наш флаг. Почему? А потому что мы за свободу Африки выступаем, в отличие от всех тех, кто говорит, что выступает за свободу Африки. Потому что мы помогаем африканцам в борьбе с колониализмом западным, имперским. Да? Мы помогаем в борьбе с неоколониализмом. Мы освобождаем африканские народы от гнета западных метрополий. И они нам за это благодарны. Вот в чем дело. Мы ассоциируемся в Африке со свободой. Флаг России, наш триколор, бело-сине-красный, значит свободу. Значит свободу выбора, свободу совести, свободу нравов, в хорошем смысле этого слова. А нравы наши, как известно, это самые традиционные нравы, это самые правильные нравы, а не вот эти все извращения западные, которые они сеют по всему миру вместе с той смутой, которую они приносят в замечательные, прекрасные, уникальные страны. Вот это все к чертовой бабушке нужно вымести оттуда и дать возможность людям не только в Африке, но и в Южной Америке, безусловно, и в Центральной, конечно же, Америке, и даже по возможности в Северной Америке обрести истинную свободу, свободу любить, свободу рожать, свободу воспитывать детей. Ура, товарищи! Также даешь оливье в Африку, пишет Елена. Не просто оливье, а русский салат. Ведь только мы называем этот салат оливье. Благодаря французу Оливье, который нам сделал этот салат. А мы его потом переделали, потому что не было ингредиентов. Но мы по цвету подобрали похожие, и теперь у нас есть наш салат Оливье, который никакого отношения к предыдущему салату Оливье, к оригинальному, не имеет. Но мы об этом говорили сотни раз с вами, господа, в эфире, поэтому предлагаю не возвращаться к этой теме. «Спародируйте Ленина», пишет Алиса Самсонова. С глубоким уважением мы относимся к вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Пародии на него считаем недопустимыми, потому что не можем воплотить в этих пародиях всю полноту и глубину мысли вождя мирового пролетариата. Благодарю вас за предложение, но вынужден его отклонить. «Свободу индейцам!» — пишет Кирилл. Начнем с того, чтобы европейцам объяснить, что индейцы вовсе не индейцы, потому что ни в какой Индии они, кстати, и не живут. Вот эти европейцы, все эти испанцы, британцы и прочие, когда захватывали чужую землю, привезли туда всякую оспу, грипп и все остальное, убивали местное население, они же это все делали, полагая в определенный момент, что там живут жители Индии, потому что они же в Индию выплывали. А приплыли-то они в Америки разнообразные, северные, да, южные. Понимаете, в чем дело? Поэтому, конечно же, надо в первую очередь этим малообразованным людям, европейским, объяснить, что не индейцы, а американцы. А вы, кто называет себя американцами, вообще и не американцы-то никакие. Вы вообще непонятно кто. Понаехали в эту Америку прекрасную, замечательную. Местных жителей поубивали всех, позаражали всех. Там все поумирали. Прекрасные, богатые культуры уничтожили своей гнусной цивилизацией потребительской и превратили все в ад. Посмотрел сейчас наложение очертаний Африки и России. Россия меньше Африки примерно на треть, а на карте, кажется, наоборот, пишет Серк. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. По-моему, так. Возможно, в каком-то слове я ошибся. Но да, это действительно так. Африка больше России, да. Ну, так получается. Но другое дело, что Россия — это государство единое, а Африка — это огромный континент с разными государствами. Доброе утро. Просвещение о философии. Последнее и верховенствующее проявление философии — это, к сожалению, и. Пока люди это не поняли, а когда осознают, будут бороться с ним. Главное — успеть победить до его симбиоза с человеком, пишет дед. Дед, совершенно непонятно, о чем вы говорите и почему вы считаете и. И технологии ИИ верховенствующим проявлением философии. Совершенно не понимаю. Попробуйте объяснить. Египет тоже Африка. Побывал в Египте, значит, был в Африке, пишет Дмитрий. Все верно. Египет — это Северная Африка. И если вы бывали в Египте, значит, вы были в Африке. Ну, может быть, еще Тунис кого-то интересовал. Может быть, кто-то бывал в Марокко. Это все, конечно же, Африка. Доброе утро. Африка пока больше. Африка пока больше России, пишет Павел. Если американцы жители Америки, то почему они говорят на английском, а не на американском, пишет Ядот. Так они говорили на своих американских языках замечательных, пока европейцы не приплыли и не убили всех местных жителей. Ну, какую-то часть они, конечно, оставили, но поразили их в правах настолько, что до сих пор даже и восстановить никто не может. Африкосы любят баскетбол и курочку-гриль, пишет Алексей Самсонов. Именно поэтому Нил самая длинная река, пишет Бон Джови Джон. Ну вот, говорят, есть те, кто с этим спорят и начинают говорить, что самая длинная река это вовсе не Нил, а какая-то другая. Да-да, есть споры по этому поводу. Во времена были, вот так вот, видимо, вы написали. Плывешь и не знаешь, что и когда будет, и будет ли, пишет Вячеслав. Да, Вячеслав, и в этот момент, когда я думаю как раз-таки о разнообразных миссионерах, путешественниках, прочих ребятах из Европы, которые приплывали в другие страны, то есть на другие континенты, в другие страны, к другим народам, это же было как путешествие вот сейчас на другую планету совершенно. Просто сегодня... Космос разделяет нас, возможно, с какими-то другими формами жизни разумными, а тогда вода разделяла. И вот представьте себе, ты плывешь не знаю куда, и приплыл, а там свой мир, своя цивилизация, своя культура, свои города, свои, ну, свои болезни, и таких болезней, как у тебя, нет, вот, другие совершенно, то есть это вообще удивительная штука. Все-таки эти первооткрыватели, они были сродни путешественникам в космосе, которых еще пока нет, но, наверное, когда-нибудь они будут. Иногда об этом задумываюсь и думаю, что, конечно, в этом есть небывалый романтизм, если так вот с нашей стороны смотреть. Тогда, наверное, никакой романтики в этом не было. Искали какой-нибудь перец или еще что-нибудь. 8.30 новости. В 8.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте, дорогие друзья. Блумберг. Рубль стал самой крепкой мировой валютой в 2025 году. Да, накануне появилась эта новость, вот Василий нам ее присылает. Теперь давайте объясним на карточках, можно с изображением героев из «Гарри Поттера», почему это плохо и как именно приведет Россию в пропасть, пишет Василий. Да никак это не приведет Россию в пропасть, это не плохо, не хорошо. Просто когда мы говорим о том, чтобы оценить, что крепкое, что не крепкое, вот, во-первых, есть специальный такой прибор, его погружаешь, и он определяет, насколько крепкая, насколько некрепкая. Это, во-первых. А во-вторых, это ведь в 2025 году. То есть, например, если что-то ослабло в 2024, оно может, например, из-за эффекта низкой базы укрепиться в 2025. Вот. И тогда тебе скажут, что вот оно самое крепкое в этом году. Хорошо росло. Поэтому все это относительно, сильно относительно. Что касается того, что наша крепкая валюта мешает нам, да, с чем там заниматься, импорт-экспорт балансировать, вот есть тоже по этому поводу мнение, и говорят, что рубль и доллар должны быть примерно соотноситься 1 к 100. Ну вот, посмотрим. Сейчас где-то 1 к сколько там, к 80, да? Ну, примерно, грубо говоря. Пешеходы обрели бессмертие, шастают поперек дороги, не притормаживают перед переходом. Ку-ку, пишет Александр. Давайте, они шастают по дороге сегодня, потому что снегом завалило, понятно, тропинки, да, тротуары. Поэтому водители, уважаемые, учитывайте этот факт. Это очень важно. Второе. Понимают ли пешеходы, что они подвергают свою жизнь опасности? Это под большим вопросом. Видят ли пешеходы что-то вокруг себя? Это под большим вопросом. Правда, еще раз. Это очень важно понимать. Кто сядет в тюрьму? Водитель. Поэтому, ну что ж, будем призывать к благоразумию пешеходов, но услышат ли они нас, это большой вопрос. Потому что у вас-то радио в машине есть, а у них-то радио, не знаю, есть или нет в ушах. Рубль обесценили примерно в 100 тысяч раз со времен распада СССР, пишет Лис Хитрый. Ну и зарплата прибавилась. ну, я имею в виду, если так вот циферки смотреть, лис хитрый, со времен СССР, достаточно серьезно, да? А то раз зарплата 200 рублей была, ну, такая, это еще я неплохую зарплату, кстати, называю, ну, или там 100 рублей зарплата, например. А сейчас вот 100 тысяч вам хочется и все такое. Один в тюрьму, а потом свобода, а кто-то на пару метров вниз навсегда, пишет Евгений. Старик Байден считал, что рубль должен быть к доллару 200 к одному, пишет Серг. Он не просто считал, что должен быть, он считал, что так уже и произошло. Это вы на своих тарантайках аккуратнее ездите, пишет Александр. Тарантайки – это, конечно, хорошо, и оскорбления в прямом эфире других радиослушателей – это тоже прекрасно, но дело-то не в этом. Дело в том, что эти тарантайки, как вы говорите, они весят, ну, нормально так. Ну, то есть, особенно современные автомобили, они все время все больше и больше становятся, и тяжелее, и тяжелее. Поэтому 2-2,5 тонны, так вот, в среднем мы видим на дороге, а 2-2,5 тонны не так легко остановить. И в этом смысле я переживаю, конечно, за пешеходов очень сильно. И рекомендую все-таки учитывать тот факт, что, ну, как бы 2-2,5 тонны, они вот одномоментно не останавливаются. «У тарантайки есть инерция, по сторонам смотрите, мягкие», пишет Александр. «Мама получала зарплату 90 рублей, килограмм сахара стоил 78 копеек», пишет Ланг. Ну, начинается. А давайте, если мы говорим о наших традициях сразу, вот сразу перейдем к новости, которая тоже говорит о наших традициях. «Россияне назвали главные блюда новогоднего стола». Ну что, как вы думаете, какие? Я не буду читать пока. А вот, какие вы думаете? Вот главное блюдо новогоднего стола. Пишите, на ваш взгляд, что это такое. Посмотрим, россияне вы или не россияне. Ну, мандарины, пишет Василий. Под вопросом, Василий, вы теперь. Шашлычара, пишет дело техники. Русский салат, пишет КВМ. Красная икра. Ну, давайте я просто буду читать ваши варианты, уже, ну, не перечисляя имен, да? Рождественский гусь, макароны, плов, помидорки с чесноком в мазике, оливье, селедка под шубой, майонез, винегрет, сеть под шубой, мандарины. Ананас... Селедка под шубой номер один. Ананас, холодец, картошка с мясом, холодец и шуба под шубой. Селедка под шубой, сельдь под шубой. Оливье и холодец, сельдь, картошка, оливье, морепродукты, оливье под шубой, конина. Ну, в смысле, оливье, запятая, под шубой, конина. Конина? Селедка под шубой, ненавижу оливье. Не, подождите, отношения потом будем. Ваш вариант. Блюдо новогоднего стола, самое главное, а не то, что вы ненавидите. Плов – это в Питере. Заливная рыба, шуба, шампанское, бутылка столичной. Кстати, столичную в определенный момент американцы выкупили, поэтому не могу с вами согласиться. Водка и шампанское, бутерброд с красной икрой, оливье, селедка под шубой, холодец, блинчики, шуба, оливье и красная икра, дорогая, манты и пельмени. Некоторые говорят манты, кстати. Шуба, водочка, оливье, мимоза, селедка под шубой, бутылка, да, опять бутылка, рыбный пирог с семушкой, торт, шаурма, ананас, кока-кола, жена в шубе, дети в шубе, бутеры со шпротами, семга, заливная рыба, мозг говяжий, холодец, заливная рыба, капибара в собственном соку, винегрет, бутерброд с красной икрой, суши, холодец и селедка под шубой, заливной говяжий язык. Это все, что вы съедите в первые полчаса, естественно. Какая гадость, заливная рыба, белуга, водка, молодая оленина в клюквенном соку, фуагра, черная икра, вискарик, мимоза, ролтон, грибы в ананасах, бутербродики с маслом, красной икрой, заливная рыба, жрать захотелось, бычьи яйца, грибы в ананасах, черная икра, конина, козлина, свинина, женщина в торте, шпроты, баня, водка, запотевший пузырь, бутербродик с икорочкой, пироги, грибы в ананасах, ёрш, русская водка, черный хлеб, селедка, молодая оленина в клюквенном соку, бутерброд со шпротами, чипсы с колой, кулебяка, Байден под майонезом, доширак, стужа, Кальмаровый и холодец, да-да-да, еще улитки от Макрона, холодец, пироги, фаршированные яйца, сухари, что там, пицца, бульбуха, сюрстрёминг, фуфырик, шампанское, сало, поленица, слизни в масле, охлажденный мозг обезьяны, грибы в тарталетке, красная икра, маринованная черной, козлина, ежи тушеные, пыль из-под лавки, мясо крокодила вяленое, куриный супчик, гармони лосось, мясо по-французски, плацинды, что? И поздравления президента, пишет Андрей. Колобок, вертуны, укроп, шишки. Фуф, ну... Вы поняли, все варианты, которые я прочитал, имеют место. Но теперь по поводу опроса, который опубликован. В опросах лидируют бутерброды с красной икрой, их выбирают 78% участников опроса, и салат оливье, который готовят 75% участников опроса. Замыкают тройку самых популярных яств: мясные, сырные и овощные нарезки. Где сельдь под шубой? Где сельдь под шубой? Почему сельдь под шубой не входит в топ самых новогодних блюд? Я что-то не понял. А как же посекунчики, пишет Роман Партизан? Меня это тоже интересует. Это банально, пишет Дмитрий. Доброго дня. Вот если бы вам предложили до конца своих дней получать пенсию 70 тысяч и не работать и жить в свое удовольствие, или лучше работать и жить, как сейчас, пишет Шихтиц. Ну, вы же не уточнили 70 тысяч чего, Шихтиц? Тут, как бы, понимаете, у каждого свои запросы. Вы имеете в виду 70 тысяч чего до конца жизни получать? И, как бы, мы будем получать до конца жизни эти 70 тысяч какими-то долями? Или каждый какой-то период, ну, типа, каждый день мы будем получать 70 тысяч? Или мы будем получать каждый месяц 70 тысяч? Или каждый год 70 тысяч? Гульденов, пишет Владимир. Говядина Веллингтон, вещь, пишет Косы Тандин. Долями от слова «долина», пишет СВ, оставьте бедную женщину, у нее даже нет квартиры своей, вы пристали к ней, ну что, как вам не стыдно? А я не люблю сельдь под шубой, пишет Лина. Лина, а сколько вам лет? Если вам 16, то я понимаю, почему вы не любите сельдь под шубой, а если вам 35, то я не понимаю, почему вы не любите сельдь под шубой. Сельдь под шубой начинает нравиться от 30 лет, насколько я знаю. Вот в 30 ты вдруг обнаруживаешь для себя сельдь под шубой.
Угу. «Ведьма! Ведьма!» — пишет Александр. «Сжечь ее!»
70 тысяч с рассрочкой долями на 3 года, пишет Денис. 45 лет, пишет Лина. Странно, Лина, что вам не нравится сельдь под шубой. Возможно, вы просто уже присытились этим потрясающим блюдом. Я бы заточил на Новый год хавчик из Макдональдс, пишет слушатель Штангажим. Штангажим, а почему бы вам не заточить хавчик из «Вкусной точки»? Ведь это все равно гораздо лучше, я имею в виду. Ну, то же самое, только гораздо лучше. Или получать 70 тысяч до конца жизни, а жизнь когда закончится? Надеюсь, не через пару месяцев, спрашивает слушатель. Буду готовить лазанью с креветками, селедка под шубой, главное блюдо, пишет Новиков Максим. Спрошу еще раз, Алексей, в понедельник, во вторник мы вас услышим утром или все сегодня последний день, пишет Александр. Так, а какая у нас эфирная сетка? Кто-то знает? По сути рабочая. А по факту? Как получится? То есть в понедельник, во вторник приходим, а в среду? Среда какой день будет? Кто-то знает? Календарь кто-то переворачивал? Так, значит, понедельник, вторник работаем, как работаем. А среда, 31-е. Уже праздник, не приходим с утра. Слабаки, честно. Ой, ребята, а первого? Первого. Ну, отдыхаем. С 31 по 11. По 11 выходные. Пока, пока, ребята. Ой, ну ладно, давайте все равно понедельник, вторник еще. Зачем-то надо просыпаться с утра, приходить. Ой, календарь на 3 сентября завис, пишет Василий. Или на 3 сентября, вы, наверное, хотели написать. Среда, госвыходной, пишет Максим. А когда вернетесь в эфир? Ну, вот 12-го, значит, да? 12-го возвращаемся. 50 лет не люблю сельдь под шубой, так как там и жиры, и углеводы в одном флаконе, а вот без шубы люблю, пишет Татьяна. А что же плохого в том, что в каком-то блюде, Татьяна, сочетаются и жиры, и углеводы в одном флаконе? Ведь это прекрасно, это сбалансированное блюдо. Рыба – это белок, майонез – это жиры, картошечка – это вам углеводы. Все полезное, все вкусное. Что такого плохого, когда углеводы сочетаются с белками и с жирами? Не понимаю вас. Я думал, блюда не любят за вкус, а не за жиры и углеводы, пишет Фоун. Самый вкусный бургер из забегаловки фарш. Если кто пробовал, понимает, о чем речь, пишет Серк. В Йемене Лада Веста 1,5 миллиона, у нас 2 миллиона, пишет Назгул. Назгул, ну мы, в общем, я насколько понимаю, получше живем, чем в Йемене, поэтому, наверное, вот йеменским хуситам ладу продаем подешевле, чем себе, вот и все, мы добрые люди. 31 декабря едем встречать Новый год в Белгородскую область, пишет Ланг. Привет всем в Белгородской области, Ланг от нас. Сельдь – это жир, пишет Галина. Конечно, но и белок, не забывайте. Рыба – это вообще белок. Прекрасный, замечательный, хороший белок. И прекрасный такой же замечательный, и хороший, и полезный жир. Сельдь – это прекрасно. Так там же майонез. Что вы топите за сельдь под шубой, пишет Лина. Лина, тут дело какое. Вот майонез – это плохо, а сельдь под шубой – это хорошо. Как бы это сейчас ни звучало, но вы должны принять эту правду. Другое дело – объемы. Съесть сельдь под шубой, насладиться вкусом этой благодатной пищи, этого подарка нашей кухни прекрасной. Вот это одно, чуть-чуть. Нормальную порцию человеческую. А другое дело убить себя сельдью под шубой. Это же вообще совершенно иная история. Это двойные стандарты, пишет Дело Техники. Это разумное потребление, Дело Техники. И да, двойные стандарты тоже в хорошем смысле этого слова. Плохой майонез – это плохо, пишет Алексей. Правильно. В шубу нужно добавить яблочко и нарезать все кубиком, а главное – хороший майонез и сельдь. Попробуйте, пишет Максим. Вообще, куда яблочко не добавь, всегда хорошо, я обратил на это внимание. Кто не ест сельдь под шубой, тот жизни не видел, пишет Станислав. Прям холодной водочкой повеяло, пишет Ветер. Вот с водочкой поаккуратнее, дорогие друзья. Лучше настолько аккуратно, что обойдите ее стороной. Мне бы хотелось, чтобы все из вас обязательно 12 января вернулись в этот прекрасный эфир, и мы с вами продолжали наше общение. Не забывайте, что русский значит трезвый. Не забывайте, что миф о том, что русские пьют, занесен к нам вражеской пропагандой. Он не соответствует действительности. Русские люди никогда не имели возможности и времени пить. Русские люди всегда вынуждены были бороться со стихией, которая их окружает. Живем мы в таких местах, где не выживешь, если не будешь постоянно работать. А как же ты будешь работать пьяным? Да никак. Был у нас однажды президент, который работал пьяным. И к чему это привело? Поэтому имейте в виду, дорогие друзья, пить в России – это верный путь к развалу. Поэтому для того, чтобы Россия была сильной, для того, чтобы мы двигались вперед, для того, чтобы наши усилия не были напрасными, откажитесь от алкоголя! Скажите алкоголю свое уверенное «нет!» Алексей, вы когда-нибудь занимались озвучкой мультфильмов, например, или еще чего-то, пишет Вит. Нет, никогда не занимался, но... Я читаю книги. Иногда даже вслух. Это вообще удобно. Если вас не будет в эфире все праздники, объявляю вам бойкот до 12 января, пишет Новиков Максим. Это удобно, Максим. Правда, перед этим трезвенник развалил СССР, пишет СВ. А проблема Горбачева была в другом. А он был модник. Слишком модник был. Любил все эти непонятные какие-то себе пальто, какие-то непонятные пиццы и все остальное, дорогостоящие сумки. Понимаете? Потребление. Вот что сгубило Горбачева. Купился на западные бусы. Вот в чем дело, дорогие друзья. А потом нам сказали: кетчуп.
Ишь, что захотел.
И очки у Горбачева были дорогие, да, пишет СВ. Ну, многие говорили о том, что Горбачев вообще классно выглядел и очень модно одевался, и у него было пристрастное к одежде отношение. Вот любил он красивое, иностранное и все такое. Ну и к чему это привело? Поэтому гиперпотребление, необдуманное следование моде западной, которая постоянно, как известно, меняется, это тоже путь к провалу. Это путь к беде для русского человека. Мы по этому пути не пойдем. Хрущев тоже восторгался американской бытовухой, пишет ВЛ. Вот-вот. Обратите внимание на товарища Сталина. Вот товарищ Сталин, ну, это отдельный разговор. Так сейчас все во власти носят красивые иностранные часы, костюмы, бриони всякие вот эти, пишет Фоун. Ну, во-первых, сами понимаете, тяжелое наследие развала нашей промышленности. Я уверен, что если бы мы не потеряли нашу промышленность в области создания тканей и лекал разнообразных, и пошива костюмов из наших тканей, сегодня можно было бы... всех наших замечательных чиновников и депутатов, и они бы это с удовольствием сделали, одеть в отечественное. Недавно, кстати, пересекался в эфирах с Виталием Милоновым, который был в прекрасном костюме. И по этому поводу ему было сделано как бы не замечание, а комплимент, мол, а какой у вас замечательный костюм? С намеком на то, что, наверное, где-то приобрел в каких-то иностранных государствах. А оказалось, что костюм пошит у нас. И даже вроде бы из наших тканей, но здесь я не уверен. Так что, дорогие друзья, мы можем делать прекрасные костюмы. Мы можем делать прекрасные часы. Мы можем делать все великолепное, замечательное, не то что на уровне с другими государствами, а даже лучше других государств. Другое дело, что должен быть на это запрос. В Советском Союзе потребление ограничивали для того, чтобы оно было разумным. И эти ограничения, к сожалению, иногда становились совершенно неразумными, потому что власти, ну, мягко говоря, перебарщивали. Поэтому хороший, добрый, правильный баланс в этой сфере, он был бы, я думаю, уместен сейчас и в дальнейшем для нас, для всех. Ну, если уж люди хотят джинсы, ну, надо просто взять и сделать им джинсы. И самим, как государству, на этом заработать. Если уж люди хотят часы, надо сделать им часы. Правильно? И не надо отказываться от своего. Наоборот, надо свое производить. Это будет правильно и хорошо. Да, есть абсолютно такие, знаете, как бы атавизмы всякие разные. Когда люди считают, что все, что сделано у нас, это плохо, это некачественно, это некрасиво. Это уже давно не соответствует действительности. Это лишь говорит о том, что люди в своем сознании инертны. И эта инертность, она в любом случае пройдет. Главное – двигаться в правильном направлении. Разумное потребление нужно для сохранения ресурсов планеты, пишет ВЛ. По поводу ресурсов и о том, что говорят на Западе относительно ресурсов, все их разумное потребление, как вы видите, обычно направлено на то, чтобы они потребляли неразумно, а все остальные ничего не имели. Да? Мы по этому пути не пойдем. Мы пойдем по другому пути. Но в любом случае, я, конечно же, за разумное потребление. Но не в связке с совершенно, лживой пропагандой Запада относительно этого разумного потребления. Еще раз хочу подчеркнуть, там весь смысл в том, что вам нечего будет есть, а они продолжат потреблять в прежних объемах. Это неправильный подход. Неправильный. Руки есть, материалов нет. Хороших. Я про костюмы сейчас, пишет АК. Да, но с материалами в любом случае сложно. Да? надо налаживать хорошие отношения, и эти отношения пестовать, и эти отношения всячески возводить в новую качество, да, поднимать до нового уровня с теми замечательными постсоветскими республиками, в которых производится разнообразное сырье для производства тканей, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что мы ведем сейчас упорную работу над этим. Мы трудимся в поте лица для того, чтобы у нас все получилось. И у нас все обязательно получится! Дорогие друзья, США производят 70% мирового мусора, пишет ВЛ. Да, дорогие друзья, потому что они и есть рынок, они и есть гиперпотребление. И они же снимают фильмы о том, что надо бы поменьше, мол, потреблять. Так пускай начнут с себя. Я не говорю, что нам не нужно следить за собой. Я имею в виду, что не им нас учить. 9.00 новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов семь минут, пятница, декабрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, ноль ощущается как минус шесть осадки. Данила Мастер говорит: здравствуйте, Алексей, а вы 31 декабря работаете? Нет! Ядот говорит: вот критикуете, а сами называете Зеленского лидером. Я не называю Ядот. То мелодия Мэри Крисмас, то заставка, как будто ESPN-канал. Что здесь такое? Все западное! А? Почему у нас все такое западное? А 32 декабря работаете, пишет Ксиом. 32 всегда. Последней пятницей 25-го года всех, поздравляет СВ. Где будете справлять Новый год, пишет Александр. Дома. Про Новый год мы еще сможем с вами поговорить в понедельник и во вторник. Вы не торопитесь исчерпать эту тему. 32 декабря в 6:66 утра. Ждите эфир, пишет Александр, да. Спасибо большое. Что за отбивка? Хочу на телефон такую музыку, пишет Джексон. Вот эту, которая вот эта вот сейчас была, это Корн. Композиция называется «Mass Hysteria». Массовая истерия. Давно она уже у меня. Так почему во «Вкусная точка» играет американская музыка, пишет Андрей? Ну, потому что, наверное, американской музыки очень много. Опять же, это касается ведь разных продуктов потребления. Вот когда предыдущую тему мы с вами обсуждали, мы сказали, что в Советском Союзе искусственно, вот так скажем, ограничивалась роскошность всего. И была вот эта концепция разумного потребления. В том числе она касалась автомобилей, да и всего остального. Она, видимо, касалась еще и музыки. Поэтому если берешь хард-рок американский и его расцвет, а потом наш хард-рок, который был гораздо позже, чем американский хард-рок, ты видишь здесь, ну, как бы сказать, ну, ты видишь здесь определенные вещи. Ну и много чего еще интересного. Поэтому какая-то такая примерно ситуация. И, видимо, это касается музыки не только в стиле там какого-нибудь хард-рок или хэви-метал. Западное не значит хорошее, но отрицать влияние западной культуры на Россию неверно. Даже наша религия пришла с Запада, не говоря уже о музыке, живописи и скульптуре, пишет Дебекен. Но тут нужно понимать, с какого Запада пришла наша культура, религия и все остальное. И имеет ли отношение тот Запад, который сегодня мы наблюдаем своими глазами, к той культуре и религии, которая к нам когда-то пришла с другого Запада? Тут есть над чем подумать. В магазинах и ресторанах за иностранную музыку платить не надо, а за отечественную надо платить авторские права, пишет Андрей. Это вообще совершенно сумасшедшая ситуация с этими всеми авторскими правами, если честно. И с ней бы надо отдельно как-то разобраться. Да уймите вы их, ради бога, западная музыка перед ними ни в чем не провинилась, пишет Елена. А почему я-то должен унимать кого-то, Елена? Тем более, что я отчасти согласен с этими прекрасными, добрыми людьми. Да? Когда везде сплошь звучит иностранная речь, а своей не звучит, это выглядит странным. Такое ощущение, что мы живем в колонии. Слабо представляю себе радио в Нью-Йорке, где заставка спортивной программы состоит из моментов, где губерний Футкин комментирует какие-то яркие события чемпионата России по футболу. Так это ж все, Денис, понимаете, от чего? Сейчас возьми какие-то наши комментарии, сразу начнутся авторские права. Это правильно говорят наши слушатели. Правильно, начнутся сразу авторские права. А нет, этого комментатора не берите, а это только эти имеют право на распространение этой информации. Это какая-то дурная история, с которой надо справляться в рамках права, на самом деле. Поэтому и справляться. Вчера в программе Макс Челноков и его молодой сведущий долго пел по гитару «Merry Christmas». Попросили исполнить нашу елочку. Сказал, что не сможет, пишет Анна. Ну, Анна, рано или поздно будет и маленькой елочке холодно зимой. Но в целом есть песни, которые можно играть под гитару, а есть песни, которые достаточно сложно играются под гитару, в том смысле, что аккомпанемент получается не очень. Это как с фортепиано. Вот вы можете спросить у некоторых музыкантов, если у вас есть знакомые музыканты, например, какую-то мелодию принести и сказать, вот смотри, такая песня современная, а ты не мог бы сыграть ее на фортепиано? И вам могут ответить, что попытаться сыграть ее можно, но в целом это будет плохо. Почему? Потому что бывает такое, что мелодичность на конкретном инструменте, я использую терминологию, которую я сам использую, не обязательно она в музыке именно такая, ну вот эта мелодичность в аранжировке, она в инструменте пропадает. Вот как бы это странно ни звучало. И человек слушает и говорит, не, это можно легко сыграть, там как бы ничего сложного в этой гармонии нет, но это будет, ну, смешно звучать просто. Пэм-пэм-пэм, ну что это? Вот что заметил на примере маленьких детей полутора лет. Игрушка может воспроизводить разные песенки. Наши они пролистывают, нажимая кнопку, останавливаются на англоязычных. Видимо, что-то в них есть, пишет Олег. Ну, во-первых, в них есть тот текст, который непонятен. А во-вторых, наверное, все. Зачастую многие из нас слушают иностранную музыку, потому что текст этих песен непонятен. Если вдруг текст этих песен становится понятен вам по той простой причине, что вы начинаете разбираться в значениях слов из других языков, это может отвадить вас от зарубежной музыки, в которой вы понимаете слова. И вы можете переключиться на какую-то зарубежную музыку, в которой вы по-прежнему не понимаете слова, или на музыку без слов. Почему? Потому что зачастую достаточно приятные мелодии сопровождаются достаточно примитивными словами, я бы так сказал. И в языке, который ты понимаешь, ты это слышишь сразу, и тебя это отвращает. Ну, какой-то скупой смысл, который заложен во фразы эти все, ну, глупые, мягко говоря. А когда на другом языке, который ты не понимаешь, ты вообще не задумываешься о никаких смыслах, и тебя сам смысл текста, он не может оттолкнуть. Вот такая есть специфика. И поэтому зачастую счастливые люди, которые слушали Beatles за счет их звучания, многоголосия, которое использовала эта группа, они счастливы слушать Beatles десятилетиями, не понимая текстов этих, этой замечательной группы. А когда они, например, погружаются в текст, они могут, например, опять же подумать, что «а зачем я вообще это слушал? Какой же, господи, бред?» Ну, да, банальная история про горящий отель и дым над водой не так круто, как в оригинале, пишет Александр. К сожалению, пока не восстановлено золотое обеспечение рубля, наша страна и есть колония, пишет дед. Дед все застрял в тех временах, где нужно обеспечить экономику золотом, и иначе никак. С другой стороны, золотовалютные резервы многих стран пополняются в последнее время, обратите внимание. «С юностью люблю скутер, появился интернет, перевел две песни, решил не продолжать, чтобы не разонравился», пишет Федоров. «На гитаре все звуки короткие, аккорд к маленькой елочке не подобрать», пишет Дмитрий. «Родители, обратите внимание на то, что слушаете сами при детях, и станет понятно, почему детям вашим это нравится», пишет Леся Гусева. «Это абсолютно верно». «Не пытайтесь воспитывать своих детей, они все равно будут похожи на вас». Есть такое выражение, по-моему, у англичан, если я не ошибаюсь. И в этом суть воспитания. Для того, чтобы воспитать детей, прежде, ну или хотя бы в параллель, надо не забыть воспитать себя. Пример дурной заразителен, говорят у нас. А хороший пример — это хороший пример. Когда вы говорите «я, сынок, пью, а ты, сынок, не пей», это вряд ли сработает. Желательно самому быть примером для своих детей и своим поведением демонстрировать то, как должен себя вести человек. И это поможет на примере вашего поведения сформировать определенные модели самому ребенку. И произойдет это фактически автоматически. Да, я понимаю, может быть, и это не сработает, но это сработает скорее, чем если вы будете вести себя как, простите за это слово, скотина, но при этом требовать от других, чтобы они были культурными и образованными. «Когда в России будут нормально учить английскому языку, тогда мы и будем песни понимать», пишет Алекс. Если только в этом смысл, большой вопрос. И я даже не к тому, что увядает западная цивилизация. А я к тому, что современные технологии позволяют уже переводить на ходу через технические средства с любого языка на любой язык. И мы, конечно же, понимаем, что эти технологии будут только улучшаться. И поэтому есть ли смысл? Не знаю. Если только есть желание большое, если человека увлекают другие языки, если ему нравится искать соответствие и несоответствие определенных звуков, определенных слов, смыслов в этих языках, тогда да. А так, большой вопрос, насколько это необходимо. «Иностранные слова в песне становятся просто дополнительной аранжировкой», пишет «Рука-нога». Да, поэтому некоторые наши исполнители современные, вы, наверное, обратили внимание, решили так произносить слова русские, чтобы не было понятно ничего. И вот они там что-то жуют себе во время... В Казахстане сейчас все поняли, да, намек. Ну, там есть выражение одно такое, вполне себе народное, вот, по этому поводу, что конкретно жуют. Вот они жуют себе это и жуют, и всем нравится. Ну, если не всем, то многим нравится. Почему? Потому что «анджин» понятно. «Скоро будем учить китайский», пишет Карет у меня. С китайским тоже не все так просто. Китай – многонациональная страна, есть разные диалекты, давайте скажем так, языки. Поэтому китайский учить можно и нужно. Другое дело, что, может быть, опять же, технические средства в этом смысле гораздо быстрее и эффективнее выполнят те задачи, которые перед вами стоят, если вы контактируете с носителями другого языка. «Всегда нравились песни на испанском, начал учить язык, какая же там чушь. Тупее, чем на английском», пишет Костя из Митина. Испанский один из самых простых к изучению языков, насколько мне известно. Вообще, ну, даже проще английского, говорят. И его как раз рекомендуют учить, если, во-первых, есть желание какой-то язык выучить, а во-вторых, хочется это сделать побыстрее. Но звучит испанский великолепно. Это вопросов никаких нет. Действительно, звучание прекрасное у него. «Все китайцы, которые выезжают за границу, отлично знают знают английский, пишет Алекс. Есть носители языка, а есть разносчики, пишет Дебекен. Песня People Equal Shit не разочаровала и в переводе, кстати, пишет Александр. Речь идет о песне группы «Сонный узел», группы «Сонный узел», которая на русский язык переводится как «Люди равны», ну, экскременты, ну, короче говоря, испражнения. Вот люди — это испражнения. Ну, там, видимо, и текст соответствующий. «Всегда бесило, когда в песню на русском вставляют фразы или речитативы на английском», пишет Александр. Да, но это всегда демонстрация того, что перед нами не просто исполнитель российский, а это человек, претендующий на, безусловно, мировой масштаб, человек, претендующий на западную сцену, человек, претендующий на поездку на Евровидение. Слава богу, мы туда больше не ездим. Единственное, что меня всегда смущало, что мы туда не ездим, потому что нам запретили, а не потому что мы сами отказались от участия в этом шабаше. «Неправда, далеко не все китайцы знают английский», пишет Дмитрий. Мы понимаем, Дмитрий, это, и поэтому, когда один из наших слушателей сказал настолько радикальную вещь, я просто не стал вступать с ним в спор, потому что всем и так понятно, что не все китайцы знают английский язык. «Плохо, когда твой язык является языком международного общения. Весь мир говорит с акцентом», пишет Дмитрий. «Не забывайте, что русский язык – это один из языков международного общения». Поэтому ничего плохого, конечно же, в этом нет. Другое дело, что языки те или иные становятся языком международного общения или перестают быть языками международного общения, именно исходя из того, какое положение занимает страна, основной носитель языка, в мировой политике. Поэтому какие-то языки в определенный момент получили широкое распространение, а потом распространение этого языка стало, ну, так скажем, сужаться. А какие-то языки выходят сейчас на первый план, какие-то уходят. Наша задача, безусловно, иметь крепкие основания для того, и создавать эти крепкие основания для того, чтобы наш язык был интересен всем на Земле. Что же такое? Что? Не понимаю, какие ты. У нас в России 100 народов и 100 акцентов, пишет Федоров. В России, как в многонациональной и поликультурной стране, безусловно, существует множество разных языков. Но наш русский литературный язык - это главный язык у нас у всех, у жителей России. Русский литературный язык мы любим, русский литературный язык мы храним, и русский литературный язык – это то, что позволяет нам нести нашу культуру в массы. Поэтому мы его уважаем, любим и будем всячески пестовать, опять же. «Вот когда китайцы говорят на английском, я их хорошо понимаю, а когда англичане – нет», пишет Светлана. Есть некоторые англичане, которые говорят на английском так, что их не понимают другие англичане. Это все сложности, как раз-таки диалектов разнообразных. Но не забывайте, для того, чтобы понять, какова литературная норма, можно, например, посмотреть, ну, вот раньше это называлось дикторы, но можно просто посмотреть телевидение, вот, той или иной страны. И вот плюс-минус вы получите ту самую литературную норму, которая и есть на данный момент в той или иной стране. Все остальное — это будут разнообразности, странности, так скажем, отклонения от этой литературной нормы. Но в любом случае литературная норма — это всегда несколько искусственная история, если не сказать, что совершенно искусственная история, потому что соблюдаются правила. А правила, как известно, тоже придумываются людьми. Поэтому... Ну, много людей высокопрофессиональных работали и работают над правильностью звучания, да, соотношения, соотнесения, можно такое слово сказать, слов в предложении, передачу смыслов этими словами. Поэтому обращайте внимание на именно литературные нормы тех или иных языков и то, как это произносится. Вот. Бывает ли устаревшая норма, безусловно. Ну, а чтобы современные вещи какие-то смотреть, вот можете посмотреть какое-то телевидение. Но я не имею в виду какое-то заштатное странное телевидение, а я имею в виду вот какие-то центральные каналы тех или иных государств, если их можно назвать именно центральными, да? Ну, грубо говоря. Английский изначальный язык разбойников, какую-то такую мысль слышал, пишет супец нажористый. Ну, наверное, в этом есть определенная правота, но, с другой стороны, а какой язык не разбойников? И кто не был разбойником в свои времена? В этом смысле я, конечно, не испытываю какой-то особой любви к англичанам, но давайте скажем откровенно, нет ни одного государства в мире, которая организовалась бы не через кровь, да? Ну, так получается, что все равно через потасовки, через противостояние, через войны государства и появились. Вот. А те народы, которые недостаточно хорошо умели это делать, воевать, у них государств, например, не появилось. Или исчезли эти государства с лица земли. Очень конкурентная среда, знаете ли. «Я русский бы выучил только за то, что на нем разговаривал Ленин», — пишет Тим. Прекрасно. Если это повод изучить русский язык, значит, так оно и должно быть. «Вы что? А, Америка? Ее же Господь создал», — пишет Александр. «Все создал Господь, Александр». Почему мы должны концентрироваться именно на Америке? Глобальному влиянию языка способствует создание новых понятий и изобретений, поскольку такие термины часто заимствуются другими языками, как удобное обозначение инноваций. Английский стал крупнейшим донором заимствований благодаря научным и технологическим нововведениям, пишет Максим. Конечно, конечно. Мы это все прекрасно понимаем. Я и говорю, место в геополитике. А для того, чтобы занимать высокое место в той самой геополитике, ну, то есть в мире, на земном шаре быть заметными, вы должны быть, естественно, передовыми ребятами во всех вопросах. Без научно-технического прогресса, без конкуренции в этой сфере, без открытий в этой сфере вы не сможете быть конкурентными и в других сферах. Вот в чем дело. Поэтому наука важна, открытия важны, и это позволяет в том числе на равных разговаривать с другими, а иногда и обгонять в каких-то вопросах другие страны и, ну, грубо говоря, даже диктовать свою волю. Не напрямую, а через эти открытия. «Нам дали 800 ярдов, чтобы мы налаживали производство автомобилей, ну, мы и налажали», пишет Вова. Уже несколько раз он отправил мне, Вова, эту шутку, поэтому мне необходимо было ее прочитать, чтобы, так сказать, удовлетворить желание донести в массы эту прекрасную мысль от Владимира, который нам пишет. «Английский потерял связь с Британией, это уже теперь просто интернациональный язык, и это невозможно изменить, так как все базы знаний исходно на английском теперь», пишет Алекс. Нет ничего невозможного в этом мире, Алекс. Многие языки появлялись и умирали. Языки, ну, с другой стороны, я понимаю, что английский в этом смысле, конечно, совпал с глобализацией, да, и поэтому уникальная ситуация, но, тем не менее, давайте не будем загадывать на будущее, какие языки обретут силу, какие языки пропадут. Наша задача не отслеживать и предугадывать судьбу других языков. Наша задача с вами наш язык сохранить, вот, великую нашу русскую речь, слово, и нести ее в массы. Для этого необходимо поменьше матюкаться, это очень важно. Для этого необходимо обуздать наших интернет-деятелей разнообразных, выступающих в роли лидеров мнений. Для этого нужно привести наши законы к единому образцу, чтобы они были едины для всех, а не только для радио, телевидения и газет. Я считаю, что это было бы очень правильно, если бы так произошло. И надо стараться. Я понимаю, что это сложно, я тоже люблю расслабиться, но, знаете, для того, чтобы хорошо расслабиться, нужно еще уметь и напрячься, правильно? Вот, это мы все знаем. Вы же знаете, что перед тем, как следует расслабиться, надо как следует напрячься. Поэтому, ну, чтобы контраст был какой-то. Сама природа нам это подсказывает зачастую. Вот, поэтому надо немножечко напрячься, напрягать извилины свои как-то, да, стараться, где-то что-то новое почерпнуть, где-то что-то новое выучить. «Делать продукт, где программировать на русском», пишет Дмитрий. Именно матюкаются, а материться — это одно и то же. Материться, матюкаются, ну, в смысле, используют одни и те же слова, достаточно, как бы сказать, известные всем, для выражения всех своих эмоций и мыслей. А, в принципе, есть же ведь и синонимы у этих слов. Вот. Я бы даже сказал, есть исходные слова, которые, которым подбирается замена в виде слова нецензурного, нехорошего. 9.30 новости. В Москве. Спасибо вашему радио. Теперь я знаю одну песню Егора Крида. Она в рекламе играет, пишет Федоров. Это позвони, напиши. Вот пополам что-то. Я тоже теперь знаю. Ну, что-то такое. Если сначала сильно напрячься, а потом расслабиться, то можно такое выдать, пишет дед. Например, утреннее радиошоу. Нет, утреннее радиошоу всегда на расслабоне. Всегда, абсолютно. Абсолютно, дорогие друзья. Прошли эти годы, когда мы с вами напрягались. В этом-то и фишка. В этом-то и фишка. Что в какой-то момент мы на самом деле расслабились. И в хорошем смысле этого слова так и не напрягаемся больше. А зачем нам напрягаться? Правильно? Пускай наши враги напрягаются. Мы будем создавать напряжение в стане наших врагов. Вот. А у меня брат давно уже не пьет алкоголь. Я у него спрашиваю, как ты расслабляешься, а он говорит, я не напрягаюсь. Да, знаменитый анекдот, Вова. Спасибо вам и за это тоже. Лучше бы не знать, конечно, таких песен исполнителей, пишет Алексей. Ну, смотрите, если говорить о том, что у нас есть странные все эти исполнители, то тут двоякая ситуация, даже как бы тройственная она. Сейчас объясню, в чем смысл. Смысл заключается в том, что похабные исполнители есть и там, и здесь. Но наши похабные исполнители – это наши похабные исполнители. Почему? Потому что наши похабные исполнители поют на похабном нашем, в смысле, вот похабном, наш язык прекрасен, а они на похабной форме нашего языка поют. А их исполнители на похабной форме их похабного языка поют. Все равно лучше, когда на нашем поют. Это первое. Хотя, с другой стороны, может быть, если бы они не коверкали наш язык, было бы лучше. Вот, здесь как бы спорная ситуация. Это первое. Второе. Среди похабного появится что-то хорошее всегда. Хотя тоже не факт. Так, третье. Пытаюсь я аргументы искать. Сложно, сложно, но я думаю, что я смогу их найти. Лучше пускай они зарабатывают, чем будут зарабатывать те. Деньги останутся дома. Главное, чтобы не выводили за рубеж. Четвертое. У нас было разнообразное поле похабных исполнителей, и некоторые из этих похабных исполнителей оказались врагами натуральными, спонсирующими чужие войска, например. А некоторые оказались, несмотря на то, что у них так себе пошлая музыка и слова, патриотами. И да, пусть плохонькой, да, но ведь свой, понимаете? Ну, свой. Что ж мы, своих не будем поддерживать, что ли? Конечно, будем. Ну, если они поддерживают. Те, которые здесь делают всякое непотребство, да еще и скрывают свое враждебное отношение к нам, этих надо выявить и наказать. А те, которые, ну, делают плохонькое и, так сказать, не сильны головушкой, но искренне все-таки наши, давайте к ним относиться по-доброму. Вот такое. Алексей, вы в молодости учились в воскресной школе, пишет Виктор Яковлев. Нет, Виктор. Но я и сейчас молодой. Тут перекрывали дорогу для проезда Егора Крида. Уже совсем офигели, пишет Андрей. О, я вчера наблюдал такую интересную вещь. Стоял на Большом Каменном мосту. Перекрыли все возле Кремля. И перекрыли так, как никогда не перекрывали. Вряд ли это связано с Егором Кридом как-то. Ну, в общем, перекрыли все. Как говорят в народе, наглухо. Я стоял, ну, около 2 часов, наверное, да, просто в пробке, просто на мосту. как-то вообще движения не было никакого. Пропускали спецтранспорт разнообразный, пропускали автобусы, ну, тоже дозировано. И вот стою я себе и стою на месте, а по выделенной полосе, на мосту есть выделенная полоса для общественного транспорта, мимо вроде как, ну, пытался проехать автомобиль на... по-моему, это петербургские номера. 178, что ли? Это же Санкт-Петербург, насколько я понимаю. 178, да? Или нет? Вот подскажите мне. Пытался, почему говорю? Потому что он какое-то время ехал, потом, естественно, ему нужно было встроиться в полосу движения не общественного транспорта, а разрешенную для его движения полосу. А встроиться туда было невозможно, потому что все автомобили стоят на месте, и просто даже подвинуться невозможно. Ну, пробка, все. Полное перекрытие. И он как-то так вот наискосок, да, встал в полосе общественного транспорта в надежде, что автомобили в какой-то момент двинутся, и он встроится, и оставил очень мало места для проезда общественного транспорта. Естественно, через буквально секунду его догнал автобус, и, естественно, автобусу надо ехать, у него, извините меня, расписание. Возможно, кстати, я не смотрел на надписи на этом автобусе, это был электробус. Надо было внимательно посмотреть. Да, 178 — это Питер. Ну вот рассказываю дальше. Автомобиль, по-моему, был то ли Toyota, что ли, то ли, ну что-то такое. Мне так показалось, во всяком случае. Сильно я не запоминал. Какой-то седан. И вот автобус подъезжает сзади. И, ну, естественно, начинает сигналить для того, чтобы этот автомобиль из 178-го региона подвинулся. Автомобиль из 178-го региона имел возможность подвинуться чуть-чуть, ну, сантиметров 10-20 дополнительных к пространству он мог добавить просто движением своим. Ну, и если бы он хотя бы стоял не наискосок, а именно что ровно, но прижался левее, да, к полосе, в которой он и должен быть. А он никак не реагировал на этот сигнал, этот автомобилист. Более того, открыл окно и в это окно, так скажем, курил. Водитель автобуса, понимая, что его ждут, видимо, серьезные штрафы за то, что он опоздает, за то, что у него срывается рейс, все-таки начал протискиваться в то пространство, которое было оставлено с автомобилем из Санкт-Петербурга, который стоял наискосок. Так вот, протискивался долго и упорно автобус. Я думаю, что даже сантиметра у него не осталось с обеих сторон, то есть настолько плотно ему приходилось въезжать туда, он все-таки смог протиснуться, он поравнялся с этим автомобилем, а дальше, собственно, начинается история. Это все была предыстория, это была фабула. Он открывает окно водителя автобуса и что-то начинает говорить водителю из культурной столицы, нашей многонациональной и все такое родины. Тот открывает свое окно и начинает ему отвечать. Естественно, это окно пассажирское. После короткого диалога, суть которого мне примерно понятна, но дословно я его воспроизвести не могу, потому что диалога я этого не слышал, я лишь наблюдал это в лобовое стекло своего автомобиля, водитель автобуса будто сделал какое-то такое движение назад, я имею в виду не с тем автобусом, а сам. То есть он как-то раз так в форточку залез обратно, я думаю, ну, наверное, закроет форточку да поедет дальше. А оказывается, это движение головы было обусловлено тем, что водитель автобуса осуществил сбор слюны в своем рту, и дальше он вместе с движением головы резким вперед выплюснул столько слюны на, ну, лобовое стекло этой Тойоты из Санкт-Петербурга. Мне даже сложно предположить, я не знал, что у человека столько жидкости в организме может быть. Вот честно. Это был смачный, простите, настолько смачный харчок, что я вам клянусь, я вообще не люблю потасовки разнообразные, но я прямо в голос рассмеялся. То есть это было мощно. Прямо на лобовое стекло. Столько слюны. Прямо. Хоп. Прямо. Ну, это что-то с чем-то. Даже верблюд бы позавидовал. Думаю, интересно, как будет развиваться ситуация дальше. Дальше водитель автобуса закрывает форточку и уже проезжает. Все. Думаю, и что же будет делать водитель Тойоты? А тот, разозлившись, решил отправиться в погоню за автобусом. Погоня длилась недолго, где-то метров 100, не более того. Я, естественно, так, знаете, чуть-чуть наклонился правее, вот так вот в автомобиле, чтобы видеть, как будет развиваться ситуация дальше. Он догнал этот автобус, но пока он догонял этот автобус, эту Тойоту догнали еще порядка 4 автобусов, которые шли за Тойотой. И он почему-то, я уж не знаю почему, чем это обосновано, видимо, все-таки решил воспользоваться стеклоочистителями и на этом конфликт исчерпать. В общем, дальше этот конфликт не продолжался. Но я оценил смелость водителя автобуса, я оценил его негодование по поводу того, как этот автомобиль, который перекрывал ему движение, мешал правильной работе общественного транспорта. Ну и в целом было очень весело и смешно. Не знаю, может быть, кто-то из участников дорожного движения тоже вчера наблюдал эту ситуацию. Это было увлекательно. По поводу того, насколько была сильная пробка. В какой-то момент я просто увидел рядом с собой автомобиль АМР, который тоже стоял в пробке, с номером 030. АМР, это был Аурус. Внимание, я подчеркиваю, это был Аурус. Это была не Аура, не Веста, не Москвич, а Аурус с мигалкой, который стоял в пробке. Серьезное дело было вчера. Надо было открыть двери и выпустить пассажиров, пишет спамбокс. Вы имеете в виду из автобуса? Я так полагаю, что это и стало причиной того, что водитель Тойоты не стал далее конфликтовать. Вам точно надо попробовать озвучивать аудиокниги, пишет там I'm confused. Может быть, мне их надо попробовать сразу писать, аудиокниги? Прям как монолог Михаила Задорнова про гирю и ее выброс из окна. Пробьет люк или нет, пишет дед. Гаишники где были, пишет Вит. На месте были, но они занимались совершенно другими вопросами. Они занимались организацией дорожного движения. Они пропускали общественный транспорт, они пропускали спецтранспорт и не пропускали остальной транспорт. Надо было снимать этот контент и выложить на «Говорит Москва», чтобы страна знала идиота на Тойоте из Питера, пишет Алексей. Алексей, а я просто забыл, что у меня видеорегистратор все пишет, я не сохранил. Я только вечером, рассказав эту историю уже не раз всем, кого я встречал на работе, вот весело, я вспомнил, что у меня есть видеорегистратор, и когда я уже глубоким вечером, не сказать ночью, я решил посмотреть, надо же сохранить, оказалось, что вот ровно этот момент уже автоматически удален видеорегистратором, потому что прошло слишком много времени. Разозлило водителя автобуса то, что водитель Тойота не применил ни одного бранного слова, потому что он из культурной столицы, пишет Квадрат Малевича. Не знаю, я через Кремль в 19:30 нормально проехала, пишет Светлана. Да-да, нет, вчера было просто такое большое действительно перекрытие, очень серьезное. Если честно, ну, у нас бывают вот в это время по утрам перекрытия возле Кремля, но чтобы так, вчера прямо было что-то особенное. Да, обочечники хахарише, люди, но хамство никто не отменял, пишет Огонь. Что значит хахарише, не знаю. Свои книги надо сразу наговаривать, пишет Дмитрий. Классный рассказ, все представила вживую, пишет Мира. Да, да, не нашел сочувствия автолюбитель на Тойоте среди других автолюбителей на дороге в этот момент. Но я прекрасно расположился в кресле своего автомобиля в этот момент, включив массаж, между прочим. Включил себе кино и просто его смотрел. Я нисколько не нервничал, потому что никуда не опаздывал, мне не нужно было сигналить вместе со всеми. Ну, были люди, которые пытались сигналом, так сказать, диктовать ситуацию сотруднику правоохранительных органов, но сотрудник правоохранительных органов был непреклонен. Его не сломить было этими сигналами. Вот. А я никуда не торопился, у меня было время между работами, хорошее время, и я спокойнейшим образом отдыхал за рулем собственного автомобиля. Единственную рекомендацию, которую я могу оставить вам всем, дорогие друзья, мои соратники, мои единомышленники, обязательно перейдите перед тем, как сесть в автомобиль и отправиться в дорогу по Москве, предновогодней Москве, где могут быть и перекрытия, и какие-то дорожно-транспортные происшествия, ну и в целом плотность движения в праздники, потому что некоторые люди не знают о том, что можно покупать товары в интернете, сами понимаете, высокая. Поэтому вам нужно знать одно. Обязательно зайдите в туалет перед тем, как отправиться в путешествие. Тогда и нервничать не придется. Понимаете? Тогда легче будет на душе, и физически, самое главное, будет гораздо легче, чем если вы рассчитывали быстро куда-то доехать и там, так сказать, упростить свою жизнь. Жизнь может резко усложниться, если вы решили сделать именно так. Все равно, что в кинотеатре побывали бесплатно, пишет Алиса Самсонова. Конечно, благо у нас кинотеатр не 4D, и когда я рассказываю о том, как кто-то плюет в кого-то, мне не приходится, так сказать, делиться своей влагой с вами, дорогие друзья, как в бессмертном произведении «Дюна». Водитель из некультурной столицы подтвердил почетное звание, пишет Алексей. Канистра от омывайки может спасти, пишет слушатель. Это должно было попасть на YouTube, пишет Алиса Самсонова. Нет, 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 и еще раз нет, Алиса. Весь ценный видеоконтент, который мы сегодня собираем нашими видеорегистраторами на дорогах, мы будем публиковать именно на ВК-видео и в Рутюбе. У нас есть свои видеохостинги и свой контент. Не будем Ютубу давать возможность зарабатывать на нашем уникальном видео. Правильно? Будем давать возможность зарабатывать на этих уникальных видео нашим гражданам. Друг друга поддержим копеечкой. А вообще, пользуйтесь общественным транспортом, пишет Сергей Кузьмин. Да, говорят, там крайне вежливые водители. Лучше рассказ, чем видео, пишет Мира. Спасибо большое. Это Камри головного мозга, пишет СВ. Это должно было попасть... Да, можно приобрести китайские устройства для справления нужды в автомобиле, пишет Иван Мишин. Наверное, такое тоже существует. Китай вообще передовое государство в плане технологий, и поэтому у меня нет никаких сомнений, что и такие решения... технические у них существуют. ВК замучил рекламой, пишет Джексон. Так и YouTube замучил рекламой. Для того, чтобы не было где-то рекламы, насколько я понимаю, надо оформлять подписку, и тогда не будет никаких проблем. Вы видели видео, как доставщики в коробках возят детей, пишет Сергей. Да, но я не стал долго разбираться в этой новости, потому что мне показалось, что это не очень интересно. А там что-то интересное? Ну, а зачем они возили детей в этих коробках? Это, ну, как бы сказать, развлечение просто? Они так развлекают детей каких-то? Или это такой новый вид общественного транспорта? Ты садишься в коробочку, и тебя везет доставщик. Просто интересно. За доп. Оплату, пишет Сергей. А, то есть эти дети нашли новый вид такси. Вот видите, новое поколение в этом смысле гораздо-гораздо изобретательнее нас. Они видят те возможности, которые мы с вами не видели. Они переизобрели велорикш, или как это, моторикши теперь это. Поэтому, что сказать по этому поводу? Изобретательная молодежь. Но нужно сказать еще и следующее. Это, конечно, очень небезопасно передвигаться в таком импровизированном общественном транспорте. Можно очень сильно пострадать. Поэтому, ребята, молодые, девчата, девочки и мальчики, которые помещаются в коробку для... того, чтобы пицца не остыла. Помните, вы изобретательны, вы, я бы даже сказал, креативны, вы настоящие творцы, вы находите то, чего мы не нашли, наш мозг до этого не догадался. Но это опасный путь, не нужно по нему идти. Пользуйтесь общественным проверенным транспортом. В автомобилях пользуйтесь ремнями безопасности. Уважаемые родители, при перевозке детей используйте детские кресла. Это обязательно. Для чего? Для безопасности. Своих детей возят. Люди возмутились, что детей в обуви сажают в корзину, где возят еду, пишет Джексон. А, в этом смысле. Ах, ну что сказать. Тут, да, наверное, это неприятно. если кто-то в обуви сидит там, да и вообще даже без обуви сидит там, где потом повезут твою еду. С другой стороны, видел много пакетов и пицц и прочего, что оставляют прямо возле двери, где-нибудь в подъезде, оно лежит, пока человек, который собрался получить эту доставку, не заберет. Такое тоже своими глазами видел. Потом сложно представить себе, в каком состоянии находятся те или иные пакеты и продукты где-нибудь, где их складируют. И не спит ли кто-нибудь на них или под ними? Не греет ли кто-нибудь ноги в этом пюре, понимаете? Вот такое же ведь тоже может быть. Есть прекрасная поговорка, наверное, «Не плюй в компот, там повар ноги моет», о которой нам не стоит забывать. Поэтому общественное питание – дело важное, интересное и многогранное, о котором мы должны думать, но не сильно, потому что если сильно думать, можно загнать себя в угол и бояться любых продуктов питания, которые вы получаете не собственного огорода. «Ноги только в семечках нужно греть», — пишет Миша Николаев. «Я сегодня в автобусе с мусорным пакетом ехал». «Сволочи», — пишет Александр. «Так вы ехали с мусорным пакетом и все остальные сволочи? Или кто-то вез мусорный пакет, и вы вынуждены были рядом с ним ехать? Сначала коробка доставщика, потом во взрослом возрасте вылезает на мальчишнике из торта. Вот такая последовательность», — пишет дед. «Да кто знает, дед, я в этих вопросах плохо разбираюсь». «Готовьте дома, люди», — пишет Светлана. «С одной стороны, да, с другой стороны, закажете вы где-нибудь огурцов, из которых вы захотите приготовить, допустим, какой-нибудь летний салат, Светлана. А эти огурцы, например, не отрывая от грядки, когда-то использовали для лечения определенных заболеваний. Может быть такое? Чисто гипотетически может. Поэтому не забывайте, дорогие друзья, мыть продукты. Это обязательно». Обязательно, вне всяких сомнений, все продукты, которые только можно помыть, надо помыть. И помыть тщательно. Иначе вы рискуете, так сказать, поесть, вот вы понимаете, да? В любом случае, если не человечьего, то хотя бы даже навоза. Понимаете, удобрения ведь используются. Если мы говорим о каких-то овощах, которые выращивают на грунте, используются удобрения. При поливе этих овощей грунт, ну, так или иначе, частички этого грунта попадают на эти овощи, если они растут возле земли. Поэтому, дорогие друзья, обязательно, вне всяких сомнений, мойте, тщательно мойте все то, что растет возле земли. Все эти ваши клубники, все эти ваши огурцы и все остальное. Обязательно. Вне всяких сомнений. Картошечку тоже мойте, она вообще в земле растет. «Сколько додиков сейчас фобию приобрели очередную», — пишет Лисхитрый. «Не нужны никакие фобии в том деле, которое давно уже решено. Нужно просто помнить о том, что необходимо пользоваться водой, и это дарует вам возможность есть чистые, хорошие, свежие продукты. И, конечно же, мойте руки перед едой. И, конечно же, мойте руки после похода в санузел. Это необходимая норма. Без этого никак». 10:00. Я прощаюсь с вами до понедельника, дорогие друзья. В понедельник и вторник мы с вами встречаемся в условленное время, в условленном месте, а вот 31 числа уже будем отдыхать. Но вот в понедельник и вторник еще обязательно услышимся. И да пребудет с вами сила.